Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов, а также Константин Робертович Богданов, руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Здравствуйте, товарищи!
Добрый день!
Сегодня мы решили собраться, чтобы поговорить про очень интересную, такую, я бы сказал, даже знаковую, эпохальную тему, которой вы, я насколько понимаю, давно уже занимаетесь.
Ну, если мы говорим про историю подводных поисков, то в этом году, в мае, исполнится уже 15 лет экспедиции, которая начиналась в далеком 2005 году, точно так же к юбилею Победы, как мемориальная. Мы ставили перед собой задачу просто прикоснуться к этим братским могилам, которые скрыты под водой, и отдать дань памяти погибшим морякам. А со временем, особенно вот с момента нашего знакомства с Мирославом Эдуардовичем, экспедиция из чисто мемориальной превратилась в полноценную, поисковую, можно даже сказать, разведывательно и водолазную экспедицию, в разведывательно-водолазную команду, собственно, как мы и называемся.
То есть, эта идея, она возникла вот так не сразу, не вдруг, да, в процессе, как бы, получается, вот этих дел, да, памятных?
Идея, скорее, возникла у группы людей, которые умеют погружаться под воду. Как, помните, вот я всегда привожу в фильме «Брат 2», помните, когда он там... А у меня, говорит, дед на войне погиб. Ну, бывает.
Да.
Вот у нас примерно так же в канун 9 мая были такие разговоры. И, а что мы можем сделать, используя наши умения и навыки погружения с аквалангом, что мы можем сделать к юбилейной дате, как мы можем почтить память? И вот тогда возникла как раз мысль о том, что если к братским могилам на земле приходят пионеры, встают почетные караулы, приносят венки, то к экипажам, которые погибли на кораблях, которые лежат на глубине, и особенно к тем, кто пропал без вести, естественно, не приходит никто. И вот на тот момент наш маленький вклад вот в общее дело памяти был именно в том, чтобы прикоснуться и спуститься к уже известным кораблям. А со временем, когда люди набрались навыков, набрались опыта, появилась вот научно-историческая база, да, уже начался поиск, хотя не совсем так. Именно поисковая история началась с того, что на одном из катеров класса «Малый охотник» в Цемесской бухте в районе Новороссийска мы подняли судовые документы. Бумага, заполненная по флотской традиции простым карандашом, которая сохранила всю историю корабля и обстоятельства его гибели, где через всю страницу было написано, что в случае моей гибели прошу сообщить, там, полевая почта такая-то. Вот именно с этого началась, наверное, уже такая вот поисковая страница.
А то есть, вы работаете не только на Балтике, но и на Черном море, да?
Ну, мы начинали в Новороссийске, начинали в Крыму в 2005-2006 году. Ну, скорее так, первая экспедиция на Балтике была проведена в 2012 году и была посвящена подводной лодке П-1 «Правда». И после этого мы уже начали общаться с Михаилом Ивановым, с Мирославом Эдуардовичем. И вот коллеги сказали, что именно здесь, именно вот на Балтике, в Финском заливе, большое количество пропавших без вести кораблей и подводных лодок. Много из них лежит, большая часть из них лежит, как мы теперь уже знаем, в районе островов Гогланд и Большой Тютерс, на этом знаменитом минном заграждении Зеигель. И если не мы, то кто?
Круто.
Вот так, наверное, с 2012 года, с лодки «Правды» началась история экспедиции на Балтике, точнее сказать, в Финском заливе, и которая со временем получила название «Бессмертный дивизион», который вот дивизион подводных лодок, который постепенно, год от года, возвращается из похода.
А сколько всего на данный момент удалось обнаружить подводных лодок?
Ну, вот мы по-разному считаем.
Хочу внести, да. На тот момент, когда мы вот с Константином Робертовичем познакомились и начали работать, а это было весной 2011 года, в целом из 46 подводных лодок Балтийского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, оставалось еще пропавшими без вести 17 штук. На сегодняшний день только 3. И вот из этих разница в 14 кораблей, 13 из них обнаружены с участием экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Вот вклад Константина Робертовича, его коллег по погружению, ну и вашего покорного слуги.
Ну, это очень много, это получается больше, чем одна лодка за год даже.
Да, некоторые годы было особо урожайные, по 3 лодки мы ходили. Это вот буквально прогресс всего последнего времени, когда удалось, так сказать, со стороны ребят уже была серьезная нацеленность на конкретный результат, было научное обеспечение, и все вот эти, вот, как говорится, звезды сошлись на небосклоне, вот, то есть... сложились в одно созвездие и дали вот такой вот результат. На мой взгляд, весьма примечательно, и жалко, что вот к 75-летию 3 последних лодки. Ну, Константин сейчас меня поправит, скажет 4, там еще Ща-301, погибшую во время Таллинского перехода, упорно ищет. Хотя она погибла при известных обстоятельствах, считать ее пропавшей без вести нельзя, но обнаружить ее на дне тоже очень бы хотелось.
Мирослав Федорович, а это вот документальная база противника позволила, да, найти столько кораблей?
Во многом противника, потому что, естественно, те подводные лодки, которые пропали без вести, у нас что о них есть? На самом деле материалы советской стороны тоже играют большую роль. Это, во-первых, журналы боевых действий соединений, то есть бригад подводных лодок, с которыми поддерживалась радиосвязь, и понятно, когда они последний раз, от какой точки временной вести отчет необходимо. Во-вторых, эти документы, которые выдавались им на поход, то есть боевые приказы, где прописан порядок связи, в каких случаях они должны были выходить на связь, насколько вот это вот последний выход на связь свидетельствует о том, что подводная лодка сразу погибла, или, может быть, наоборот, у нее был приказ не выходить на связь без крайней на то необходимости, этот последний сеанс связи не является определяющим. Также это маршрут, рекомендованный для прорыва минных позиций противника, вот этих противолодочных рубежей, в частности, рубежа Заигель, второго рубежа Носхорн, который был между Таллином и полуостровом Порколаут. Подавляющее большинство обнаруженных подводных лодок строго придерживалось рекомендованных курсов и находятся там, где они и должны были прорывать эти противолодочные заграждения, но, к сожалению, не повезло. Ну и во вторую очередь, это, конечно, документальная база противника, потому что для того, чтобы сузить район поиска, принималась во внимание вся возможная информация. Прежде всего, это обнаружение кораблями и самолетами подводных лодок. Их нужно было сопоставить с известными теми лодками, которые вернулись из прорыва, соответственно, вычесть разницу и понять, в каких случаях были обнаружены те лодки, которые пропали без вести. Далее сопоставить это все с взрывами мин на минных полях, поскольку все эти противолодочные минные поля, рядом с ними несся корабельный дозор. И с островов. Вот в частности, мы в предыдущем ролике рассказывали про острова Гоголанд и Большой Тютерс, которые явились краеугольными камнями немецкой, так скажем, морской обороны в восточной части Финского залива. На них были очень серьезные развернутые части и подразделения береговой обороны, которые постоянно вели наблюдения, в том числе и за морским пространством, фиксировали взрывы мин. Ну, взрывы мин могли происходить и в покое по ходу сами по себе, но поскольку противник еще дублировал корабельные дозоры полетами самолетов, с которых очень хорошо видно наличие масляных пятен, то есть следов утечки топлива. Если произошел взрыв мины и после этого появилось на поверхности топливное пятно, то, скорее всего, это не просто взрыв мин в плохую погоду. Скорее всего, под этим что-то есть. И сопоставление вот этих данных. А эти данные все собирались из разных источников, потому что остров, там свой журнал боевых действий, авиационная флотилия финская, там свой журнал боевых действий, немецкая разведывательная эскадрилья, которая в Таллине сидела, свой журнал боевых действий. У каждой флотилии кораблей, которые несли дозор, свой журнал действий. Нужно было собрать все эти документы, обработать их, обобщить. И из этого постараться сделать какие-то выводы. Вот, собственно, в чем заключалась основная проблема научного обеспечения.
Вы так рассказали, это как будто это так легко, вот люди сейчас представят. Это же гигантская работа вообще получается.
Это нелегко, на это ушло несколько лет. И на приобретение этих документов потому что это очень большой объем, как, наверное, вы уже поняли из моего рассказа. Ну, а дальше перевод, потому что, ну вот, в частности, взять, если конкретный пример, поиски подводной лодки Ща-406, которую, поскольку лодка была краснознаменной, командовал ей герой Советского Союза Осипов Евгений Яковлевич, очень заслуживающий всяческого уважения командир, хотелось эту лодку найти. Про это есть тоже ряд сюжетов. Я, кстати, надеюсь, что пойдете нам навстречу, и в описании к ролику можно будет дать ссылки на сюжеты, которые сделала разведывательная водолазная команда в предыдущие годы, посвященные обнаружению непосредственно конкретных лодок. По той же Ща-406. Она прорывалась в конце мая, начале июня 43-го года через Финский залив. У немцев, если брать донесения их противолодочных кораблей, минимум 4 было донесения за этот период, каждый из которых считалось, заканчивалось уничтожением подводной лодки. И по каждому из этих боевых донесений, они достаточно пространные, делался профессиональный перевод, я изучал все обстоятельства гибели. Значит, в 3 случаях атаковали корабли быстроходные десантные баржи, и серьезных свидетельств о поражении лодки не было. То есть, по-видимому, они бомбили какие-то объекты на Юмин-Донинском минном поле, потому что, ну, в 41-м году про Таллинский переход тоже мы рассказывали в одном из роликов. Там погибло большое количество судов, но значительная часть их ходила на угле. Но часть была и на жидком топливе, в том числе боевые корабли Балтийского флота. Естественно, при бомбардировке с вот этих вот реков, где еще оставалось топливо, могло подниматься вверх. И противник в таких случаях докладывал, что вот обнаружена подводная лодка. Они тоже пытались это дело на научную основу поставить, собирали пробу топлива, в Таллине была лаборатория, где проводился химический анализ, то ли это флотский мазут, то ли это солярка, и в ряде случаев они такие успехи исключали. Но сами по себе быстроходные десантные баржи были слабыми противолодочными кораблями, потому что гидроакустикой нормальной они не обладали, у них были только опускаемые шумопеленгаторы за борт, и поэтому в процессе изучения документов стало ясно, что никаких успехов они не добились. Более серьезную заявку делали немецкие тральщики на заграждении Насхорн в районе Таллина, потому что там и пробка поднималась, кроме топлива, после сбрасывания глубинных бомб, и взрыв мина был. Но наложение это с данными, уже имевшимися в тот момент по вообще, ну, рекам в Финском заливе, показали, что на самом деле в этом случае они бомбардировали подводную лодку Ща-304, которая погибла в 1942 году. Подорвалась на мине тоже на этом заграждении Насхорн. Противник об этом не знал, она как погибла без свидетелей и была обнаружена. Вот в 1 июня 43-го года ее рейд бомбардировали, и началась опять утечка топлива, поднялась пробка. Действительно, лаборатория в Таллине подтвердила, что да, это соляр. И вот на протяжении нескольких десятков лет в зарубежных справочниках писала, что она, значит, после подрыва на мине уничтожена на заграждении Насхорн. Вот. А все это дело перевернуло сквозное чтение журнала командующего немецкими тральными соединениями в Балтийском море, где за 6 июня 43-го года прошла информация об обнаружении финских шхер восточнее острова Гогланд на берегу тела русского матроса в резиновом комбинезоне. И стало ясно, что это могло быть тело только лишь с подводной лодки Ща-406, выходившего. Потому что другая кандидатура, подводная лодка Ща-408, она была уже ранее обнаружена, экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы» обследована. Она погибла в результате боя с надводного с кораблями противника, и экипаж решил не сдаваться в плен. Никаких следов выхода личного состава с нее не было. А тут матрос в резиновом комбинезоне, ясно, что это другая лодка, кто-то пытался спастись. И что это произошло именно на заграждении за Игель. То есть дальше на запад, к Насхорну и к тем местам, где атаковали баржи, она не прошла. Вот. И после этого дополнительный поиск уже на заграждении за Игель, который ребята успешно провели в 2017 году, дал результат. Была обнаружена подводная лодка Ща-406.
И еще две.
И еще две, да. Не менее, из которых, да, не менее знаменитая подводная лодка Ща-317, Одна из самых успешных лодок в компанию 1942 года. И
лодка лежит на расстоянии 2 километров на той же самой линии. То есть, она шла в том же самом коридоре, что и выходила Ща-406. Да. Только она возвращалась в 1942 году на базу, а 406-я выходила в поход.
Да. Ну, вот сейчас как раз я готовлюсь к записи следующего ролика. Я расскажу как раз про систему немецких минных заграждений в 1942 году в Финском заливе и как раз про походы наших подводных лодок. Там уже более предметно мы этой темы коснемся, как это происходило и почему лодки погибали.
Да, получается, что, так сказать, документальная база – это не менее сложный процесс, нежели сами поиски, по сути говоря.
Ну, я бы так сказал, что документальная база – это, наверное, 50% успеха. Потому что действительно, благодаря вот такой проработке, благодаря наложению всех возможных данных на карту минных полей, у нас существенно, в большинстве случаев, существенно сокращался время и район поиска. Самое, наверное, то, что запомнилось, это первая лодка вот в районе Большого Тютерса С-9. Ее мы искали, наверное, 4 или 5 часов. Потом, очень интересно, потом мы несколько лет ходили с гидролокатором, то есть, как происходит поиск. После того, как данные...
Тут вы меня опередили, я только что хотел спросить про
данные,
это.
Данные Мирослава Эдуардовича накладываются на карту, дальше экспедиция выходит в море на зафрахтованном кораблике. И при помощи гидролокатора бокового обзора уже происходит осмотр акватории в заданном районе. Вот обнаружение. Это что такое гидролокатор бокового обзора? Это звук, который отражается от дна и от находящихся на дне предметов. Естественно, что пока ищешь лодку, удается увидеть различные другие объекты, в том числе деревянные предыдущих эпох, но в любом случае цель поиска одна. И вот в зависимости от того, как повезет или не повезет, иногда ищешь там 5 часов, а иногда ищешь несколько лет. Как вот у нас в этом, ну, вот сейчас уже, так сказать, ретроспективой мы смотрим, мы многие лодки нашли в течение 13-го, 14-го и 15-го года. Практически все мы их нашли. Другое дело, что не всегда ты на экране можешь получить четкую картинку и сказать, что вот именно это подводная лодка. Иногда это бывает какой-то корабль качнула, волна, там оператор отвлекся, под неудачным углом прошли по отношению к лодке и не увидели. И такое тоже бывало, и долгими зимними вечерами вот наш гидроакустик Евгений Тутынин, который является и создателем этих гидролокаторов в подмосковном Жуковском, в НИИ имени Тихомирова, вот отдельная лаборатория гидроакустики, Евгений разрабатывает эти гидролокаторы и во многом, значит, в ходе экспедиции они проходили тестирование, отработку и набор каких-то, значит, набор данных. Так вот, он долгими зимними вечерами, мы так, кстати, 308-ю нашли, еще кого-то, не помню. Вот он говорит: слушай, вот здесь, вот похоже, мы пропустили. И вот здесь, вот, похоже, пропустили. В мае следующего года выходим, точно вот два объекта есть. Поэтому... А почему я сказал, вот С-9 мы искали несколько часов, а Ща-320 мы искали несколько лет, хотя тоже ее нашли в том же 13-м или 14-м году, но вот у нас была цель найти Ща-320, мы ее несколько лет искали, потом в очередной раз, просматривая галсы, увидели объект, нырнули, это оказалась она. Поэтому здесь, да, наверное, 50% поискового успеха – это историческая проработка. Еще, наверное, 35% успеха – это хорошее оборудование. И, ну, я могу сказать, пользуясь, так сказать, вот большой аудиторией, что самая лучшая в России поисковая команда по квалификации, по слаженности, по уровню задач, которые мы решаем. И остальное – это вот везение и воля Божья, потому что без этого, ну, у нас есть примеры лодок, которые мы до сих пор не можем найти. Очень хочется, стремимся к этому, наверное, об этом мы еще поговорим, но не можем. Поэтому всему свое время.
Тогда по технике пока задам вопрос. Просто вы упомянули радар, получается, гидролокатор, да? Бокового обзора. То есть это какое-то уникальное оборудование, которое чуть ли не разработано не под этой задачей?
Нет, это достаточно распространенная технология. Просто есть большая линейка зарубежных локаторов. Вот НИИ Тихомирова производит отечественную, сделали отечественную разработку, надежную, эффективную, с разными частотами, которые позволяют в одном случае закрывать большую площадь с не очень хорошим качеством, собственно, почему мы пропускали объекты. Включается другая частота, там меньше площадь, но лучше качество. Ну вот достаточно сказать, что этой осенью мы работали в Эстонии, и для того, к сожалению, результата не было, но мы просканировали порядка 80 квадратных километров. То есть радар должен быть достаточно, локатор должен быть достаточно мощный, чтобы все-таки закрывать большие территории.
Понятно. А вообще оборудование какое бы хотелось иметь? Может быть, есть что-то более современное, например, а у вас и такого нет? Нет, или на данный момент это оптимальный вариант?
Ну, как вам сказать, нет предела совершенству. Хочется и то, и то, и то. Вот сейчас рассматриваем варианты, например, телеуправляемых торпед. Вернее, даже не телеуправляемых, а программируемых, как дроны. Вот. Но в любом случае лодок осталось немного, поэтому сейчас, конечно, если будет возможность попробовать что-то новое, мы обязательно попробуем, но пока решаем задачи тем, что есть.
Михаил, можно небольшое дополнение сделаю? Да. Мне кажется, нашим телезрителям просто тоже необходимо напомнить, подчеркнуть некоторые вещи, которые, может, специалистам кажутся тривиальными и, само собой, разумеющимися. Но просто дело в том, что у нас вообще вот поисковое движение в России, то, которое организовано, в том числе и нормативно-правовая база под него, оно все ориентировано под поиск на суше. Грубо говоря, там школьники со своим школьным учителем пошли в ближайший лес и там покопали кого-то, чего-то. Естественно, вся поисковая работа в водной среде, на дне, так сказать, морей и океанов, понятно, что такими силами и средствами эти вопросы не решить. И поэтому, конечно, это совершенно другой уровень и мастерства, и подготовки, и технического обеспечения должен быть. И у нас в Российской Федерации есть аппаратура, есть различные организации, ей обладающими, государственные там, или различные, там, скажем так, общества, которые пытаются денег заработать. Но ни одной из этих организаций, и в том числе и у Минобороны, которые обладают соответствующими возможностями, нету среди тех задач, которыми они занимаются, поиска затонувших кораблей периода Великой Отечественной войны или там других периодов, не играет роли. Вот. Они, может быть, что-то когда-то обнаруживают там, в процессе боевой подготовки, в процессе выполнения боевых задач в мирное время, как, например, тролление и прочее. Но это становится, как правило, все приобретает соответствующий гриф и оседает на дне либо Минобороны, либо вот этих организаций, которые этим занимаются. И очень-очень тяжело эта информация потом из них вытаскивается. Здесь это общественная организация. Поэтому, слава богу, что она есть, слава богу, что у нее есть те технические возможности, которые она обладает. Ну, а результаты этой работы, мне кажется, уже мы наглядно обрисовали, что, в общем-то, они достаточно впечатляющие, на мой взгляд.
Ну, и вот чтобы продолжить тему по поводу того, что информация зачастую оседает и где-то вот не так доступно, как хотелось бы. Еще одной задачей, еще одной спецификой нашей команды является то, что каждую лодку с 2015 года, да, начиная с 2015 года, каждую лодку, которую мы находим на дне, мы не просто описываем, не просто даем информацию и готовим поисковый отчет с указанием широты, долготы, обстоятельств гибели и выкладываем это все в открытый доступ и отправляем в Министерство обороны для того, чтобы они учитывали в своих картотеках. Мы еще делаем 3D-модель, вернее, так, мы называем это 3D-мемориал. Это на основании реальной видеосъемки 3D-модель с наложенным на нее реальным видео, в том, которое отражает лодку в том состоянии, в котором мы ее обнаружили на дне. Причем мы это выкладываем в свободный доступ на сайте uvix.org в специальном разделе «Медиа». Можно посмотреть уже на сегодняшний день 11 лодок плюс линейный корабль «Лефорт», с которого началась, собственно, история такого вот подводного 3D-представления результатов, вернее, представления результатов подводных исследований в формате 3D. И каждая такая вот модель, каждая вот лодка, каждая съемка, вернее, она дает совершенно уникальные и интереснейшие факты. ЩА-406, открытый рубочный люк, что говорит о том, что, несмотря на подрыв на мине, командир лодки все-таки смог, попытался хотя бы организовать эвакуацию экипажа. М-95, которая подорвалась на мине носовой частью, прямо вот форштевнем, там форштевень загнут, но, видимо, единственное, где люди остались живы, это кормовой отсек. А лодку, если я правильно помню, после подрыва бомбили еще финская авиация глубинными бомбами. И мы видим на вот этой вот 3D-модели, на мемориале, который сегодня выложен, мы видим, что кормовой люк аварийный приоткрыт и заблокирован загнутой стойкой леерного ограждения. То есть люди, оставшиеся в живых, они попытались выйти, но, видимо, в результате бомбардировки, соответственно, стойка перекрыла им выход, и они уже приготовились выйти, да, но не смогли до конца открыть крышку люка. ЩА-320, который я уже сегодня упоминал, у нее в кормовом аппарате по правому борту на 2/3 торчит торпеда. Тоже свидетельство того, что, видимо, в кормовом отсеке, в самом последнем, где нет уже аварийного люка, остались живые люди, и они попытались вытолкнуть торпеду для того, чтобы покинуть лодку. И, к сожалению, торпеда перекошена, и они не смогли выйти. И вот так в каждом случае через подробную съемку, через 3D-моделирование, которое тоже, кстати, программа делает отечественная разработка, программа, которая собирает фотографии в единое целое, мы видим вот такие вот детали, подробности, которые в дальнейшем, насколько я понимаю, помогают историкам как-то по-новому видеть факты подводной войны на Балтике.
Да, безусловно. Вот сейчас как раз, можно сказать, каждый день и каждый час, добрым словом, поминаю участников экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», готовлю новую лекцию про 42-й год. Все подводные лодки, 12, погибшие в 1942 году, все обнаружены. Последняя, вот ЩА-302 в мае 2019 года, буквально вот недавно. Вот. И как бы это закрывает, и все точки над «и» расставлены, ясно и результативность, и по противолодочной борьбе, что в результате, как кто чего погиб. То есть с научной точки зрения полностью эту тему можно считать закрытой. Что, в общем-то, тяжело было представить еще когда-то.
Это даже невозможно, наверное.
Да, потому что вот по состоянию на конец 50-х годов, когда писались основные труды, секретные тогда еще, с анализом боевой деятельности Советского военно-морского флота вообще и подводных лодок Советского военно-морского флота в частности, на основании которых делались выводы, в том числе и для послевоенного строительства флота, они были все основаны, в общем-то, как это теперь уже понятно, неправильной статистике во многом. Потому что, если брать, опять же, вот ситуацию конца 50-х годов, из 46 подводных лодок Балтийского флота погибших, 24 еще числились пропавшими без вести, то есть больше половины. Вот. И были склонны в то время приписывать в подавляющем большинстве гибель подводных лодок действия авиации противника, действия надводных кораблей. Ну как же, вот они заявили, ну как же, вот они бомбили, на поверхности появилось топливное пятно, наверное, они ее уничтожили. Потому что, ну, это было как бы своеобразным попыткой вернуть их вот из ситуации пропавших без вести. Потому что, когда такое значительное количество пропавших без вести, и их судьба не установлена, это, ну, в общем-то, до некоторой степени, ну, и не делает честь тем, кто после войны всем этим занимается, и увековечением, и научной деятельностью. Пытались поэтому каждой лодке придумать правдоподобную версию ее гибели. На сегодняшний день подавляющее большинство этих версий опровергнуто. Есть реальные версии, которые удалось установить, и за что огромная благодарность Константину и его коллегам по разведывательно-водолазной команде. Но я хотел бы подчеркнуть, что не научным вот этим вот всем поиском и достижениями определяется значимость вообще вот всей этой общественной инициативы. В первую очередь, это вот, как говорится, все на моих глазах. Ежегодно проводятся конференции на базе питерской, так скажем, экспедиции.
Питерского куда? Крыла.
Питерского крыла, да, питерского филиала. Вот, куда приезжает огромное количество родственников, потомков, подводников. И мы видим, что вот то, чего достигается своими результатами экспедиция, оно нужно не только ученым, там, двум-трем специалистам, которые изучают подводную войну на Балтике. Оно нужно широким массам людей, потому что люди, которых лично затрагивали судьбы вот экипажа этих пропавших без вести подводных лодок, вы бы видели действительно, какой допинг в этом всем мы получаем из общения с вот этими вот родственниками и потомками. Как, насколько для них это было все важно, и насколько они вот говорят спасибо за то, что действительно поставлена точка в этой всей подводной войне, которая не может быть закончена, пока не похоронен последний солдат.
Матрос. Ну, в данном случае помню эту фразу. Мы вот поставили себе такую задачу, что все-таки, поскольку осталось вот 3 или 4 лодки, ну, для нас 4, потому что все-таки Ща-301 тоже должна быть найдена. И когда вот эти 4 лодки будут обнаружены, надеюсь, что все-таки в этом году наступит их время. И вот именно тогда подводная война на Балтике будет, вернее, в Финском заливе будет закончена, и вот этот бессмертный дивизион, он вернется из похода. Такая тоже цель достаточно амбициозная. В прошлом году мы провели достаточно большую работу, сократили район возможного поиска. К сожалению, вот эти лодки так и остались не найдены, но было здорово, и такое очень важное, мне кажется, событие в истории вообще подводного поиска и в истории нашей экспедиции, это то, что президент погрузился к корпусу Ща-308 и таким образом отдал дань памяти не просто погибшему экипажу этой конкретной лодки, и не просто, в общем-то, через эту лодку и там через Ща-302 закрыл список лодок 42-го года, да, но и в лице Ща-308, наверное, отдал дань памяти всем подводникам Балтики, а может быть и всем погибшим в годы войны. Такое было важное событие. Но вот то, что сказал Мирослав Эдуардович, мы не просто в конце сезона собираем родственников еще регулярно. У нас вообще очень интересная команда. Если вот я говорил о том, что...
Мы уже поняли.
Нет, о том, что самая лучшая команда, она еще очень интересная, потому что собрались разные люди. У каждого в обычной жизни свой какой-то род деятельности. Кто-то занимается бизнесом, кто-то служит в армии, кто-то фотографирует, снимает, там, тренирует морских животных. Есть священник, который так сказать, не просто служит панихиды над каждой подводной лодкой во время экспедиции, а во время погружения берет в руки камеру, надевает ребризер и вместе со всеми идет под воду. Выполняет функцию оператора. В то время как я, например, в этот момент превращаюсь в фонарь подводный. Тоже очень важная и почетная задача для того, чтобы картинка была хорошая, учитывая суровые условия Балтийской воды, где видимость 2-3 метра – это уже хорошо, глубина где-то от 50 до 100 метров, и температура воды градуса 2, иногда 3 на грунте. Вот. И все погружение может занимать от часа до 3,5-4 часов одно погружение. Это в зависимости от глубины, на которой находится лодка, и от времени, которое мы на ней проводим. Вот работы по S12 и по L2, когда мы делали как раз фотограмметрию и создавали вот эти виртуальные мемориалы по ним, вот у нас погружение занимали где-то 3,5 часа. Глубина 86-87 метров. 89.
Константин, а вот какая предельная глубина, на которой находили лодки?
Пока 90 метров. Да, вот сейчас наши наработки прошлого года дают основание предполагать, что что-то, может быть, будет в районе 90 с чем-то в Финском заливе, там, в ямах в районе Юминды.
Но это такая уже серьезная глубина, правильно я понимаю?
Это более чем серьезная глубина, и именно поэтому, еще одна из причин, третий раз сказать в камеру, что самая лучшая команда, а на самом деле еще одна из причин, почему мы делаем вот эти вот 3D, проводим вот эту работу по 3D-моделированию, потому что даже вот недавно была выставка по дайвингу крупная в Москве, там было, наверное, несколько тысяч людей, которые умеют погружаться с аквалангом. Но в стране, всего десятки людей, которые могут погружаться на большую глубину и делать там какую-то работу. А все-таки в Балтике одни из самых суровых условий погружений. По крайней мере, из тех, что мне удалось встречать.
Тогда вопрос следующий про оборудование. Я так понимаю, такая глубина и требует не самого дешевого оборудования и не самого простого.
Да, сейчас, учитывая экспедиционный формат, используются аппараты замкнутого цикла. Условия Финского залива требуют хорошего снаряжения с электроподогревом, если мы говорим про одежду. И очень много денег было затрачено именно на съемочное оборудование и на свет, потому что если в Черном море мы погружались на 100 метров и с глубины 80 метров корабль, который лежит на 100, на 104 он виден весь 100-метровый корабль, то в Финском заливе после того, как ты опускаешься на 10-15 метров, солнечный свет абсолютно исчезает. Дальше начинается абсолютная темнота. И чем больше и мощнее фонари, тем, в общем-то, лучше. Конечно же, Мирослав Эдуардович сказал, что это экспедиции, они действительно затратные. Затратные по времени, по энергии, по обеспечению. Конечно же, часть оборудования приобретается и экспедиция организуется на грантовые средства. Это фонд президентских грантов, это компания «Транснефть» многие годы помогает, это Русское географическое общество. Наверное, три организации, которые сейчас активно помогают и активно поддерживают идею возвращение лодок из похода. Поэтому, когда спрашивают иногда, вам государство помогает, что тут ответишь? Конечно, да.
Тут конечно, с помощью государства, в общем-то,
конечно,
наверное,
конечно, да.
И невозможно было бы организовать.
Помощь военно-морской флот, Балтийский флот очень помогает. Как правило, когда находится очередная подводная лодка, приходит корабль с с салютным взводом, они берут на борт обязательно родственников, приходят для того, чтобы не просто на точкой гибели прозвучали слова панихиды, но и каждому экипажу именно в точке его гибели были отданы воинские почести.
Да, ну я хотел бы буквально чуть-чуть дополнить, что вот мы с Константином Робертовичем тоже неоднократно общались на эту тему. С учетом востребованности, современной востребованности во всех мемориальных мероприятиях и сохранении памяти о Великой Отечественной войне, на наш взгляд, уже давным-давно назрел момент о том, чтобы эта частная инициатива, общественное начало, переросла все равно в какую-то постоянную действующую государственную, потому что на самом деле на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует какой-либо государственный орган, у которого среди задач есть поисковая работа в именно акватории морей и океанов. Когда я еще, так сказать, был действующим офицером в Институте военной истории, мы периодически по заданию Генерального штаба там составляли и списки там погибших кораблей там в Ближнеокеанской, в Дальнеокеанской зоне, которые там средствами Министерства обороны планировалось там искать или находить в качестве каких-то разовых акций, там с участием тоже первых лиц, Министерства обороны, государства и так далее. Но эта работа, так скажем, честно признаемся, она была вот пиар-работой. То есть один какой-то корабль найти к очередному юбилею, на него погрузиться и показать. Такой работы осознанной, постоянной, ориентированной на закрытие как бы всех белых пятен, которые уже давно назрело, на мой взгляд, ее на настоящий день нету в нашей стране. И, по крайней мере, орган государственного регулирования, который будет эту работу регулировать, потому что нету даже нормальной нормативно-правовой базы, которая бы регулировала все аспекты и поисковой деятельности, и вообще сохранения морского культурного наследия. И это касается вот и вот Российской Федерации, и, так сказать, нашей деятельности там в международных водах. Я думаю, Константин Робертович дополнит то, что я сказал. Вот. Их нету, а это должно быть, это не может быть. Если это так важно, что даже президент нашел время и счел необходимым погрузиться на подводную лодку, это не может быть уделом нескольких человек, которые вот в свое личное время на основе общественной инициативы взяли и эту работу совершили. Государство должно в эту работу войти и на постоянной основе осуществлять ее регулирование, если не проводить. Мое мнение.
Ну, хотя бы, чтобы помогали побольше.
Ну,
я думаю.
Безусловно.
Потому что ресурсы, Константин Робертович настолько ресурсы силен, что он сам, я думаю, все это самое исплавает.
Да, ну,
только помогать надо.
Да, сопоставим площадь Финского залива, например, и 80 квадратных километров, о которых говорил Константин Робертович, вы поймете возможности одной экспедиции и, так сказать, потребность, которая вообще существует.
Да, расходы колоссальные, судя по всему, на все это.
Расходы существенные, организационные, всякие. Но Мирослав Эдуардович, уже веря в нас, ставит следующие задачи. Говорит, еще есть подводные лодки, не в Финском заливе.
Да, вот, кстати, вопрос. А Черное море когда будет охвачено?
Ну, сначала нужно здесь закончить, закрыть список. Потом возвращаться на Черное море.
А то враги тут недавно нашли, я так понимаю, лидер Москва, да?
Он найден уже достаточно давно, в 2012 году там были мемориальные акции, но вообще в румынских водах 7 наших погибших подводных лодок находятся. Из них найдена одна голландскими дайверами в 2013 году, но официально оно, как воинское захоронение Российской Федерации, до сих пор не заявлено. Я сам имел возможность в 2018 году быть в командировке в Румынии, общался с нашим послом и военным атташе по этим всем вопросам. Они обещали, значит, поставить эти вопросы перед румынской стороной о том, чтобы все это было на какую-то, в общем, культурную и нормальную, заслуживающую как бы того, мемориальную работу, все трансформировано, но пока эти вопросы решаются очень туго. Вот. И еще, кроме этого, найдена одна подводная лодка типа «Малютка» в районе Констанции. Она, к сожалению, не идентифицирована, потому что там два кандидата есть. Для того, чтобы эту работу продолжить, нужно уже непосредственно на этот сам РЭК нырять, что, я верю, рано или поздно предстоит ребятам из экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Хочется верить, что все эти вопросы будут решены решены, несмотря ни на какие сиюминутные конъюнктурные политические моменты. Вот. Ну и, в общем, там хороший такой
задел на будущее,
существует, да?
Да,
и по румынским водам. Болгары очень большую работу по своим водам провели, но одну подводную лодку С-34, если говорить конкретно, так им пока найти не удалось. Несмотря на то, что были обнаружены тела подводников с этой лодки, и, в общем-то, не так много минных полей на тот момент было, но вот она продолжает числиться в списках пропавших без вести. Да и, собственно говоря, в российских водах у восточного побережья Крыма минимум 3 подводных лодки и не на очень больших глубинах находятся. Ну, относительно небольших. Вот, поэтому там фронт работ очень большой, и я думаю, что ребята с моим, так сказать, скромным участием добьются там больших результатов, и это все будет продолжено.
Интересно, а вот еще такой вопрос, уже такой чисто дилетантский, а вот при погружении к лодкам, я не знаю, были попытки проникнуть внутрь, например, какие-то, или это невозможно вообще технически?
У нас есть опыт. Как раз в Болгарии это вообще первая в истории экспедиции лодка Л-24. На тот момент мы были вот как раз, ну, я был воодушевлен вот тем судовым журналом, о котором я рассказывал в самом начале нашей встречи. И была идея, была попытка пройти в центральный пост и попытаться, значит, вот, отыскать тоже какие-то бумаги. Потому что как раз у уважаемых историков тогда был спор, насколько я помню, да, вот поставила она мины, не поставила мины, где она погибла. Там. Вот. Была такая задача. Она частично была решена, люк открыли, опустили внутрь камеру, камера показала, что сам центральный пост полностью выгорел в момент подрыва. Вот, после этого люк был задраен, там был такой очень трогательный момент, эмоционально такой важный, когда впервые вот крышка люка приподнялась, оттуда вышел пузырь воздуха 42-го года. И вот когда мы это осознали на глубине 60 метров, это было так очень эмоционально значимо, не просто для той экспедиции, но и, может быть, для дальнейшей работы. А там люк закрыли, и были мысли в отношении Финского залива, но здесь, конечно, совершенно другие условия. Если Черное море, оно светлое, теплое и хорошо сохраняет металл, то в Финском заливе качество, вернее, состояние металла после 70 с лишним лет пребывания в воде, оно очень печальное. Многие лодки буквально разорваны сетями, прикосновение к обшивке легкого корпуса зачастую вот показывает, что металл начинает крошиться, он в очень плохом состоянии, поэтому мы для себя, в общем, ну и в большинстве случаев нет необходимости искать какие-то документы. Поэтому мы для себя решили, что нет необходимости, с одной стороны, тревожить экипаж, а с другой стороны, подвергать риску участников команды.
Да, ну, как я понимаю, еще на несколько лодок камеру опускали в центральный пост, вот, в частности, Ща-406, там же все песком замыто.
Да, ну, это там, где люк открыт.
Да.
Там, где люк, в 406 опускали, в 302 опускали в приоткрытый люк и пытались посмотреть в С-9. Лодка С-9, которая сделала выстрел торпедой по стальной сети в районе Носхорна, да?
Да-да-да.
Подорвалась при возвращении домой. И как минимум один из членов экипажа покинул лодку через торпедный аппарат, как мы теперь выяснили.
Да, его тело 4 сентября 43-го года на острове Сискар на берегу было подобрано и опознано по номеру ордена Красной Звезды.
И вот мы пытались заглянуть в этот торпедный аппарат, когда нашли лодку, для того, чтобы понять, задняя крышка торпедного аппарата открыта или закрыта. То есть он выходил один последний, оставшийся в живых, и затопил отсек, или его выпускали, и там еще кто-то оставался. К сожалению, все как-то правильно это сказать, все открытые полости, скажем так, они затянуты илом, да. А проводить какие-то работы, вскрывать люк, это, вот я уже сказал, это небезопасно, да и ни к чему.
Понятно.
Точно так же, кстати, очень часто задают вопрос, а будут ли эти лодки поднимать. Вот это вот есть несколько аргументов, почему это не надо делать. Да, во-первых, не надо их тревожить. Во-вторых, по крайней мере, по Финскому заливу есть огромный шанс эту лодку просто потерять при прикосновении к ней там, и использовании каких-то технических средств. Вот. И именно поэтому мы делаем вот эти 3D-мемориалы, которые фиксируют лодку со всеми подробностями в том виде, в котором она лежит сегодня.
Ну, еще момент, что подавляющее большинство этих кораблей сохраняет боекомплект, который был либо частично, либо полностью неизрасходован, если лодка погибла при прорыве, при выходе на боевую позицию. Кроме того, даже подводная лодка типа «Щука» имела там 700 снарядов 45-миллиметровых для двух 45-ок, поэтому
торпеды.
Разоружить это невозможно. Да, но даже если вот как Ща-317 она все торпеды израсходовала и возвращалась из похода с пустыми, она об этом по радио успела доложить. Вот, все равно это небезопасно. И, так сказать, пользуясь случаем, я просто бы сказал еще в дополнение к тому, что я перед этим говорил о необходимости государственного и нормативно-правовой базы отношений. Вот в прошлом году прошла информация через новости о том, что советский торпедный катер времен Великой Отечественной войны у берегов Эстонии, потом я в частной переписке уточнил эти данные, конкретно говоря, о полуострове Сырве, это значит погибший в сентябре 1941 года во время атаки немецких самолетов, он во время натовских учений просто был подорван на дне на том основании, что он затонул с торпедами. Это явилось просто причиной для того, чтобы уничтожить. Лежащий на дне, в общем-то, никому не мешавший. Ну вот, наверное, хотелось очень потренироваться там эстонским подрывникам, подводникам.
Ну да, печальный факт.
Ну да. Они считают это, поскольку это находится в их территориальных водах, их культурным наследием, что у них полная юрисдикция на эти все места. Это воинским захоронением Российской Федерации официально не объявлено. Поэтому как бы никакие законы международные им не препятствуют совершать такие вещи.
Жаль, что у нас правовая база, как во многих случаях, не подведена даже под такие вещи.
Вообще, да, это очень большой и трудоемкий процесс, чтобы объявить это там воинскими захоронениями, особенно если это касается вот сопредельных государств, как я понимаю, которые просто не пускают элементарно российских дайверов, даже во имя таких святых задач, как мемориальные цели, просто...
Ну, здесь я бы не согласился.
Ну, по крайней мере, то, как я беседовал с послом Российской Федерации Кузьминым в Румынии, который говорил, да, про то, что вот лидер Москва чудом удалось провести мемориальную акцию, по поводу всего остального вы не рассчитываете, товарищи историки? Румынская сторона нас не слышит.
Ну, этим надо заниматься. К нам же тоже было предвзятое отношение и со стороны финских властей, и со стороны эстонских, когда начинали работу. Там, в 2012 году, там, 2012-2013 год, первые контакты, они показывали такую очень сильную настороженность. И сегодня ситуация, несмотря на какие-то там обстоятельства большой политики, вот по отношению к нам, она достаточно благоприятная. В прошлом году, как я уже сказал, мы проводили большую поисковую работу в эстонских территориальных водах и в предыдущие годы, начиная с Ща-408, встречали понимание со стороны эстонских официальных структур. И в конце 2019 года нас даже пригласили на конференцию, которая посвящена была как раз подводному наследию, где вот я, Михаил Иванов и Иван Боровиков втроем выступили и рассказали о том, что мы сделали, как мы сделали и какие планы на предстоящий год. Поэтому вот... По делам, по делам, да, по тем делам, которые уже сделаны и которые планируются, отношение поменялось, и оно поменялось существенно в лучшую сторону.
Но это, опять же, ваша работа, а не работа государства.
Ну да, вот я и хотел сказать, что это все-таки не дело общественной организации самостоятельно решать политические и дипломатические вопросы. Это еще раз подчеркивает необходимость государственной какой-то поддержки.
Это еще раз подчеркивает... В четвертый раз скажем, что это самая лучшая поисковая организация.
Самая лучшая поисковая команда, которая даже это по плечу.
И еще, ну, может быть, мы когда начинали в 2005 году, первая экспедиция началась в Новороссийске и закончилась в Севастополе. Мы тогда переходили Керченский пролив, который был формальной границей между Россией и Украиной, с девизом «Нельзя проводить границы по братским могилам». Последующие события исторические, взаимоотношения разных государств показывают, что не всегда это является истиной, да, и не всегда воспринимается. Но, тем не менее, мне кажется, для морской части поискового движения, вот все-таки по морским братским могилам все-таки интеллигентные люди границ не проводят.
Понятно. Ну, да, Керченский пролив в этом отношении действительно. Керченская интеллигентская операция в конце 43-го года, огромное количество катеров, плавсредств было потеряно. Часть непосредственно на берегу при высадке, а часть на минных заграждениях, которые были в Керченском проливе, и находят, и находят, и находят коллеги с Черного моря и периодически уточняют данные.
А кроме подводных лодок и вот, как вы упоминали, катера, что еще удавалось найти? Что-то интересное, может быть? Я вот, например, самолеты бы хотел увидеть.
Самолеты не находили. Да. Честно говоря, глубины там 65, 70 и 70 плюс метров, они не предполагают какой-то лирики. И ну, пока, даже если картинка гидролокатора предполагает, что это самолет, пока вот ни у кого большого желания нырять не было. Находятся другие корабли и времен войны. Наши, немецкие попадаются, поскольку Финский залив – это все-таки большое такое кладбище кораблей разных эпох. Были найдены несколько объектов более ранних периодов. В частности, самая яркая находка – это линейный парусный корабль «Лефорт», который мы нашли в том же самом 2013 году, из которого, как я уже сказал, началась история создания 3D-моделей подводных, 3D-музеев вот этих подводных объектов.
Насколько я понимаю, в таком хорошем состоянии, да, остался?
Да, вот несмотря на то, что Финский залив крайне недружелюбен к металлу, настолько же он комфортен для объектов деревянных. Угу. И все, что построено из дерева, в большинстве случаев лежит в своем, ну, если не в первозданном, то в очень хорошем виде. Вот «Лефорт», он практически в том виде, как затонул, так и лежит на дне, на ровном киле, ну, только металлические украшения осыпались. Тогда нас поразило, что это огромный трехпалубный музей, последний парусный корабль русского флота. Именно парусные, потому что вслед за ними уже шли парусно-винтовые, и дальше уже пошли паровые машины. Вот. И тогда как раз первый раз была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным на острове Гогланд, и у него был вопрос, ну и что вы дальше-то собираетесь сделать? И как раз он тогда предложил подумать в сторону, как сделать этот объект доступным для широкой общественности. Мы посмотрели международный опыт. Такого опыта не было ни у кого, но, тем не менее, попытались сделать подводный 3D-модель сначала снаружи, а потом на протяжении 3 лет мы работали, и сегодня можно совершить экскурсию к этому объекту, лежащему на глубине 70 метров, оплыть его сначала снаружи, а потом зайти на 2 палубы внутрь. Это была очень сложная работа, потому что он тоже заилен. Каждый неудачный взмах ласт поднимает облако мути, и просто человек, который там находится, не понимает, где выход. Но, тем не менее, вот такая работа сделана.
Ну, ничего себе, круто. У нас же не осталось кораблей той эпохи вообще, да, получается? Да. Тем более таких, да, больших.
Это последний пар, вот последний линейный пар трехмачтовый 84 или 6-пушечный корабль. На сайте lefortship.ru, пожалуйста, полная экскурсия для тех, кто интересуется парусным флотом военным.
Обязательно всех, кто интересуется, надо совершить. Потому что я вот, к сожалению, тоже как-то снаружи посмотрел, а не догадался, что это можно там даже внутри посмотреть. Очень круто. Прям впечатляет. И история этого корабля, как бы вот этого всего события. Там же, я так понимаю, тоже там очень большой экипаж был.
Там погибло, поскольку он переходил на зимовку из Таллина в Кронштадт, был не только экипаж, но и гражданские лица, там погибло 826 человек.
Во время этой катастрофа какая-то гигантская в то время.
Это была, да, крупнейшая катастрофа морская на Балтике. Не спасся никто. Вообще никто. И тоже, кстати, был еще один из мотивов, почему мы не подняли с этого, в общем, не поддержали идею музейного сообщества поднимать с этой братской могилы каких-либо предметов. То есть с Лефорта не поднято ничего, вообще ничего, но зато он доступен для посещения через интернет.
А там орудие, да, все тоже осталось как бы?
Там не просто орудие, там на одной из нижних палуб стоит пушка, а рядом из ила торчит самовар. Вот такие зарисовки. Там где-то посуда, на палубе очень много останков людей, которые, видимо, пытались спастись, потом запутались в снастях, все-таки парусный корабль, да? Вот запутались в снастях, и, видимо, там и остались после того, как мачты рухнули. Вот, поэтому это, да, это музей, но вот и огромная братская могила.
Да, печально. Но, с другой стороны, хотя бы есть возможность посмотреть, как это выглядело на данный момент. Не просто там по чертежам каким-то, да, оставшимся, да, в натуре, как говорится. Всегда это лучше.
А про самолеты я хотел дополнить, что 2 года назад я консультировал финских дайверов, которые обнаружили бастон 51-го миноторпедного полка в идеальном состоянии, где-то на глубине 50 метров в северной части. Вот южнее Аландских островов, в северной части Балтийского моря, летчиками Фатхутдинова, сбитые над конвоем в сентябре 1944 года, они совершили посадку на воду, самолет затонул, находится в хорошем состоянии, а экипаж, 4 суток продрейфовав на шлюпке, был спасен финнами, которые уже в это время вышли из войны. Вот. И даже вот полностью удалось подтвердить, сохранилась обшивка его, сохранились цифры на киле, подтвердить именно вот номер этой машины и заводской, и тактический в полку. Поэтому вполне это возможно. И, в принципе, Михаил Иванов, участник экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», периодически берет у меня исторические данные там, по потерянным немецким самолетам в Финском заливе. То, что мне удается найти там, в немецких морских авиационных документах, вот, тоже даю ему. Но, кстати, пока еще не нашли.
Возвращаясь к подводным лодкам, я еще одну тему хочу поднять. Поскольку мы ее с Мирославом Эдуардовичем обсуждали какое-то количество лет назад, но она, вот, на мой взгляд, может быть, это будет темой вашего отдельного рассказа, что очень хотелось бы. Может быть, это выльется в какой-то, все-таки в какой-то фильм. Мы поговорили о том, что мы находили, но одна из лодок, которую предстоит найти, вот М-96, если я правильно помню, она знаменита не только тем, что ее первым командиром был Маринеско, но еще и была упомянута в эпизодах, когда острова Гогланд и Большой Тютерс уже были заняты, соответственно, финскими и немецкими войсками, и малютки высаживали на них разведгруппы. В 1942-м и, по-моему, в 1943-м годах
Ну, в 1942-м М-96 высаживала на берегу Нарвского залива, не на островах, а в Нарвском заливе высаживала разведгруппу. А в 43-м году, в общей сложности 5 разведгрупп с малюток было высажено.
Вот. И вот именно вот эта часть войны, она, к сожалению, крайне мало освещена. Мы в свое время делали запрос в Главное разведывательное управление Генштаба. Они представили, очень рассекретили и представили очень интересный материал по вот этим разведгруппам, по их действиям, подробный разбор причин провалов. Но вот, мне кажется, вот эту тему, может быть...
Да, это для хорошего такого детективного документального фильма. В немецких и финских документах удалось найти следы по 4 из 5 этих разведгрупп. Одна, видимо, погибла, не высадившись фактически, потому что шлюпки, видимо, были перевернуты накатом у берега. Но вообще я хочу сказать, вот в прошлом своем ролике я рассказывал про остров Большой Тютерс. Это остров размером 1,5 км. Немецкий гарнизон по состоянию на где-то август-сентябрь 43-го года, там был порядка 1200 человек. Высаживать на набитый войсками остров разведгруппу и рассчитывать, что она там неделю продержится, не будет обнаружена, вообще, я хочу сказать...
Так и была же такая.
Да.
На Тютерсе как
да,
раз.
Да, 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 да. И что довелось пережить этим разведчикам? И когда их передатчик был обнаружен немецкой радиоразведкой и началась поисковая операция силами этого гарнизона,
ну да, бежать-то некуда.
Да, ну, они попытались эвакуироваться, да, но, к сожалению...
А их, по-моему, так и не нашли, вот первую группу.
Ну, вот погибли при эвакуации. Они ушли самостоятельно на шлюпке, немецкий разведывательный самолет обнаружил пустую шлюпку. Mm. Ну, вот они, видимо, при попытке достичь Лавенсари на веслах попали в свежую погоду и перевернулись и погибли. Ну, вот. Это, конечно, вот судьба этих 5 отдельных разведгрупп, из которых подавляющее большинство старалось честно выполнить свой долг перед Родиной, хотя они заведомо высаживались просто в очень сложные, тяжелые условия и практически гарантированно должны были быть противником обнаружен и уничтожен. Конечно, это очень впечатляет.
Ну, ждем рассказа от вас тогда в следующий раз. В один из следующих.
В один, да, да. Дойдем до 43-го года, расскажем про это.
Ну и, наверное, уже ближе к окончанию беседы надо поговорить про еще раз про творческие планы рассказать.
Да, ну творческие планы непосредственно на Балтике – это обнаружение вот этих вот последних 4 лодок, 3 пропавших без вести, это речь идет о М-96, которую Константин Робертович уже упомянул, а также 2 лодок, погибших в 1941 году, это малютка М-98, и подводная лодка «Калев», которую уже давным-давно на протяжении многих лет безуспешно ищут коллеги из Эстонии, поскольку она была из состава эстонского флота, включена в советский флот и построена на народные пожертвования, частично эстонского народа. Вот. Погибли они в 1941 году, и находятся они в районе Юмендонинского кладбища корабельного, где очень много кораблей, и, видимо, вот то, что они могли каким-то образом наложиться на уже те существующие реки, по которым очень много плавали, обнаруживали их при помощи сонаров, но не погружались, возможно, это до какой-то степени препятствует их погружению. Ну, а М-96, я надеюсь, все-таки она будет найдена, потому что в архиве удалось четко найти рекомендуемый маршрут ее прохода. И поскольку шла она в Нарвский залив, тот район, который минами не был загражден, там были в 44-м году, она погибла 8 сентября 44-го года, об этом более-менее уверенно можно говорить уже на данном этапе. Значит, там были позиции 4 немецких подводных лодок на тот момент, поскольку из-за активной деятельности нашей авиации немцы были вынуждены из Нарвского залива вывести свой корабельный дозор, заграждение за Игель, и передать эти функции подводным лодкам. И вот из 4 этих подводных лодок у 3 сохранили журналы боевых действий, и один достаточно подробный журнал, он дает взрывы мин, которые были запеленгованы этой подводной лодкой. Один совпадает с подрывом нашего тральщика утром 8 сентября, а другой ближе к полудню. Видимо, можно коррелировать с проходом подводной лодки М-96. Поэтому мы примерно даже знаем время, когда она погибла. Можно точно утверждать, что она не на позиции, поскольку позиция не была заминирована, а именно на в ходе форсирования заграждения Зеигель погибла. А до позиции она не дошла, на обратном пути она тоже, скорее всего, не могла погибнуть, потому что за ту неделю, которую она должна была находиться на позиции, ее почти наверняка немецкие подводные лодки, ну, шумопеленгатором зафиксировали бы шум винтов и доложили, и это нашло бы отражение в документах. Поэтому вот есть ее калька рекомендованного маршрута, есть время ее гибели, осталось немножко удачи, везения, чтобы был четкий, то, о чем говорил Константин Робертович, четкий отсветка на аппаратуре, и я надеюсь, она будет найдена вот в самое ближайшее время. 798 и калевом будет посложнее, там достаточно большой район, и очень много рэков, которые уже лежат, обнаружены, и, может быть, кто-то из них скрывает, потому что там есть вот, ну, буквально вот наложившиеся друг на друга корабли. Поскольку минные поля были плотные, Таллинский переход, мы говорили о нем в отдельном ролике, там погибло на минах более 40 кораблей и судов, а кроме этого гибли и до Таллинского перехода, и после Таллинского перехода, во время походов на Ханка. Вот, поэтому там, конечно, картина довольно-таки печальная с поиском, с его сложностью. Ну а более отдаленной перспективой является поиск в бассейне Черного моря. О том, сколько там можно найти лодок, я уже высказывался. Это 7 в румынских водах, из которых 2 можно считать найденные, но не до конца идентифицированными. Это 1 лодка в болгарских водах и 3 или 4 лодки в районе восточнее Крыма, которые, несмотря на, в общем-то, ограниченное количество минных полей, которые там были, несмотря на то, что на сегодняшний момент можно четко вычеркнуть все атаки немецких кораблей и самолетов, потому что они были произведены против тех советских подводных лодок, которые вернулись из боевых походов, о чем есть тоже соответствующие документы. Может быть, кто-то из них погиб на плавающих минах, но кто-то точно должен был погибнуть на стационарных минных полях, координаты которых известны. Нужна только хорошая техника, немного везения и... В общем, архивные документы, которые уже есть.
И финансирование.
Да, безусловно.
Поскольку я вот тоже, если говорить наши планы, то сейчас идет, конечно, активная подготовка к предстоящему сезону, поиск финансирования. Поэтому, если кто-то готов поучаствовать в поддержке экспедиции, мы с удовольствием будем, мы будем признательны за любую помощь, как финансовую, так и оборудование. Как Мирослав Эдуардович сказал, работа, особенно в эстонских водах, потребует достаточно больших усилий, поэтому вот вы спрашивали, какое оборудование нужно. Я не знаю, если есть какие-то новейшие разработки, которые помогут обнаружить эти объекты, более четко их посмотреть. Возможно, это телеуправляемые аппараты, возможно, это какие-то вот разработки именно в области гидроакустики. Мы с удовольствием готовы с этой аппаратурой познакомиться и по возможности применить и, значит, протестировать в рамках экспедиции. Причем, ну, это уже такие боевые условия, то есть искать будем по-настоящему.
Реальная работа.
Да, это реальная работа и реальные данные, которые любой разработчик потом сможет гордиться. Вот. Ну и, конечно, для тех, кто интересуется историей поиска подводных лодок, у нас есть YouTube-канал разведывательно-водолазной команды. Есть сайт uvix.org, где выложены все вот эти 3D-мемориалы, информация о лодках и видеоролики. Поэтому все, кому интересно, мы с удовольствием. Да, и, конечно же, сайт lefortship.ru. Очень рекомендую посмотреть последний линейный парусный корабль Российской империи.
Так что, уважаемые господа, если ребята не что-то там просят, они и сами справятся с этой задачей, но если кто-то хочет быть причастным к этому великому святому делу, можно сказать, то, я думаю, никто не откажется от вашей помощи.
Да, и я хотел бы дополнить, что речь идет даже не столько там о финансовых средствах, хотя, конечно, никакая копейка не будет лишней, вот, что поскольку все это общественная организация, все на частной инициативе, то не надо думать, что вот мы там ничем не сможем помочь. На самом деле это именно вот энтузиасты, которые там предоставляют оборудование, предоставляют ресурсы. Если у кого-то есть возможность там посодействовать в аренде чего-то, там аппаратуры, судов, а такие люди находятся именно благодаря этим энтузиастам и осуществляются эти экспедиции, то милости просим.
Прекрасно. Ну, а я еще раз хочу подчеркнуть, что, уважаемые друзья, вот это и есть архивная революция в действии. Появилась возможность работать с документами, не только советскими, но и зарубежными. У других товарищей появилась новая техника, новые возможности, новое оборудование. И вот вам после, так сказать, смычки теоретических знаний и практических каких-то практического опыта, вот появляются такие замечательные вещи. Нет слов. Просто нет слов. Очень круто.
Спасибо вам за приглашение и за очень интересную беседу.
Да, спасибо за предоставленную площадку, возможность высказаться и пригласить к сотрудничеству.
Спасибо вам большое. Ну, Мирослав Эдуардович у нас неоднократно бывает. Он, так сказать, и так ведет просвещение ежемесячно на нашем канале. Ну, а вам, Константин, отдельный респект, потому что вы прям просто, ну, глыба, не человек, получается. Просто слов нет. Спасибо огромное.
Это не я, это все самое лучшее в России команда.
Шестой раз повторим. Ну что, спасибо, будем заканчивать. Спасибо, что зашли. До новых встреч. Смотрите ролики, смотрите сайты ребят. Очень интересно, так что заходите к нам еще. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.